Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и сегодня у нас новый гость Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, замдиректор Института Латинской Америки РАН, эксперт РСМТ. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Пожалуйста, пишите, звоните, говорить мы сегодня будем про Латинскую Америку, потому что за всеми этими пертурбациями, которые в мире происходят, мы как-то и забыли про Латинскую Америку, хотя там много чего тоже интересного происходит, и хоть и Соединенные Штаты называли этот регион и продолжают, наверное, называть своим задним двором, но там какие-то политические трансформации все-таки происходят. И Шойгу, кстати, вчера министр обороны Украины, выступая, значит, перед аудиторией на форуме «Армия-2022», он сказал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем, запускают антироссийские информационные кампании и так далее и тому подобное. Вопрос в следующем, Дмитрий Михайлович. Как на Латинской Америке сказывается вот этот русско-украинский конфликт и русско-западный конфликт в целом? Или не сказывается вообще никак, это другая часть света и там свои процессы?
Ну, это на самом деле такой очень большой и долгий вопрос. И с одной стороны, конечно, конфликт сказывается. В его самом начале я бы сказал, что мы получили довольно негативную реакцию со стороны общества в Латинской Америке, хотя со стороны власти он был более сложный. Но сейчас, наверное, происходит определенная рутинизация конфликта, то есть общество Латинской Америки привыкает к тому, что этот конфликт скорее европейский, чем латиноамериканский, но они обращают больше внимания на последствия этого конфликта, потому что существуют экономические проблемы, есть ряд прогнозов, согласно которым вследствие вот этого украинского конфликта, да, произойдет ухудшение социально-экономического.
Я прошу прощения, Дмитрий Михайлович, я тут слушателями отправляю, конечно, министр обороны Российской Федерации, конечно.
Я думаю, они поняли.
Да. Скрывая, он, Шойгу говорит, что скрывает правду об операции на Украине, имеется в виду Соединенные Штаты Америки, и тем самым стремятся нарастить влияние в Латинской Америке через призму того, что происходит на Украине. Вот, речь об этом, конечно. Спасибо большое.
Ну так вот, и действительно, вот это переживание вот американцев за социально-экономическое положение в регионе вследствие конфликта, она очень острая. То есть они обращают на это внимание, считают, что это проблема не только Запада и России, это проблема всех, и для них это вопрос очень острый. А то, что американцы, конечно, стремятся использовать потенциал Латинской Америки в своих целях, стремятся влиять в регионе, стремятся оказывать давление на внерегиональные акторы и исключать их оттуда, ведь доктрину Монро никто не отменял. Угу, это, в общем-то, конечно, не всем известно. Другое дело, что мир сильно изменился, и США уже не играют вот той доминирующей, абсолютно доминирующей роли, как это было, там, скажем, еще лет 20 назад.
То есть, ну, доктрина Монро-то, она вообще была 1823 год, по-моему. Год. Но с тех пор точно много чего изменилось. Но ведь Соединенные Штаты Америки как раз и славились на весь мир тем, что вот они приняли там свою конституцию, вот она неизменна. Приняли доктрину, которая фундаментально определяет внешнеполитическую какую-то деятельность Соединенных Штатов Америки, и как будто бы ничего не должно меняться.
А вы знаете, они пытаются менять, но не получается.
Не получается.
Вот так сильна инерция американской внешней политики, что так, что бы они ни делали, а ведь доктрину в свое время отменяли, и бывший госсекретарь говорил, что ее подавно пора похоронить, Джон Керри. А все равно она действует, она существует, она влияет на американский истеблишмент. И важнейшей задачей американского истеблишмента остается вытеснение всех внерегиональных акторов из Латинской Америки.
Да, но с другой стороны, получается странно, что с одной, значит, в одном случае вводятся санкции против латиноамериканских государств, там Венесуэла, Куба и так далее. С другой стороны, очень хочется все равно получать их нефть, но так не получается. Вот. А демократию насаждать в классическом американском понимании тоже не получается. Но потом оказывается, для Штатов более страшный оппонент, он находится вообще в Евразии, и с этими тоже надо что-то делать. делать, а в итоге не получается как-то.
А политика, она вот такая. Она предполагает двойные, тройные, четвертные стандарты. В том плане Вашингтон, в общем-то, достаточно поднаторел. Угу. И американское давление на внерегиональные акторы, или там даже на вот, американские государства, наверное, вы имеете в виду Венесуэлу, Кубу и Никарагу, она совершенно естественна. И оно естественно в том плане, что эти страны представляют определенную угрозу для США, являются в некотором смысле плацдармом для возможного проникновения в регион той же России, Китая, Ирана, это новый игрок на американском пространстве, Турции. И, конечно, американцы воспринимают эту и независимость этих стран, их антиамериканские позиции как угрозу, и стремятся эту проблему решить. Но когда речь идет действительно, как вы правильно сказали, о большей угрозе с их точки зрения и большем раздражителе, да, в Евразии, они, конечно, пытаются быть максимально прагматичны в этом плане. Да. И в каком-то смысле, например, Венесуэла та же является бенефициаром этого американо-российского противостояния, потому что пытается играть на противоречиях двух стран и получать определенные, ну, я бы сказал, бонусы от обоих сторон. Угу. Другое дело, что это история ситуативная, и как только вот эта вот раздражаемость, раздражитель, как Россия, немножко уйдет на задний план, да, американская внешняя политика опять перестроится на выдавливание внерегиональных акторов, на давление на государства-антагонисты в западном полушарии. И я думаю, что власти и Венесуэлы, и Кубы, и Никарагу это очень хорошо понимают.
Ну, я тут наткнулась на статью любопытную в «Нью-Йорк Таймс», она была несколько дней назад, и там был любопытный тезис, что, во-первых, команда Байдена вела переговоры, да, с Венесуэлой и Ираном, но прогресс в этом направлении был незначительным, ну, потому что те говорили, вы должны нам компенсировать наши потери от уже введенных санкций на протяжении многих лет, плюс должны дать гарантии, что вы продолжите, не будете вмешиваться в дела и так далее. То есть такие условия, которые для Штатов, видимо, заведомо невыполнимы, даже на небольшом промежутки времени. Так вот, но оказывается, что, значит, в марте три представителя администрации отправились в Каракас, чтобы склонить президента Николаса Мадуро к переговорам с политической оппозицией. Администрация продлила лицензию, которая частично освобождает «Шеврон» от американских санкций, направленных на разрушение нефтяной промышленности Венесуэлы. То есть все равно получается следующим образом. Латинская Америка пытается выторговать для себя наиболее удобные, наверное, условия наличие вот этого глобального конфликта евроатлантического. А с другой стороны, Соединенные Штаты Америки же, ну, все равно не будут отпускать эти государства. И какое влияние тогда России? Что мы можем здесь делать? Потому что тут у нас был аналитик, который в большей степени по Северной Африке, например, специализируется. Он говорит, что вот это турне Лаврова по Северной Африке и по, там, значит, переговоры по Ближнему Востоку, они, в общем, показали свою эффективность и тому подтверждение провальные переговоры со своей стороны у Байдена с Саудовской Аравией. Что мы можем сделать, что-то подобное вот в Латинской Америке?
Я думаю, что мы можем делать то, что мы делали и раньше. Мы должны активно налаживать наши социально-экономические отношения, научно-технологические. В этом плане у России есть хороший опыт. Мы сотрудничаем со странами региона во многих высокотехнологичных отраслях. Это ядерная промышленность, космическая промышленность, ВТС, военно-техническое сотрудничество. Да. Другое дело, что нужно понимать, что Байден пытается усидеть на двух стульях.
Это похоже на
да,
то.
С одной стороны, он действительно, ему очень важно получить поддержку вот этих стран, как такую стран, как Венесуэла, и не потому, что ему нужна венесуэльская нефть. На самом деле, венесуэльская нефть не так сейчас американцы от нее зависят. Гораздо более важно символическое значение оторвать эту территорию от России. С другой стороны, ведь на протяжении всего его правления он признавал Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы и продолжает его признавать. У американцев сильны вот эти вот античевистские, антивенесуэльские настроения. Угу. И без каких-то переговоров Мадуро с оппозицией пойти на вот это вот сближение с Венесуэлой просто невозможно. Поэтому вот эти переговоры – это попытка кинуть кость определенным ястребам в Вашингтоне, показать, что вот Мадуро прогнулся, и тогда, раз он пошел на некоторые уступки, мы можем начать какое-то вот сближение. И вот эта вот двойственная позиция, которую занимает американский истеблишмент, американское правительство, она, конечно, ну, не всегда позволяет ему маневрировать, да,
Здесь же еще интересно, что дело-то в деталях, как известно, потому что, с одной стороны, да, склонение к переговорам с оппозицией, и в то же время параллельно новости из Венесуэлы приходят, что венесуэльские политики про-мадуровские, имеется в виду, обвиняют кого-то из штатов в причастности к убийству Уго Чавеса, что он не сам от рака умер, а ему якобы что-то давали, что спровоцировало это онкологическое заболевание.
Ну, эти обвинения, они, в общем-то, не новые, этим обвинениям столько лет, сколько, в общем-то, уже нет с нами Уго Чавеса, и об этом говорили и раньше, и, в общем-то, ну, тут нужно подходить достаточно осторожно к венесуэльским заявлениям, нужно понимать особенность политической системы, конечно, политической традиции этой страны. И, в общем-то, эти заявления, как сказал, в общем-то, один из ветеранов американской политики, Томас Шеннон, человек действительно крайне авторитетный и очень умеренный, всегда он отличался умеренным подходом к Каракасу. Вот такие заявления американские эстеблишмент воспринимают как традиционные, я бы даже сказал, ритуальные. Не нужно на них обращать большое внимание.
Но вы наблюдаете сами, как специалисты, какую-то политическую фрагментацию в Латинской Америке, что ситуация, вот вся, которая в мире происходит, она тоже запустила там определенный процесс?
Ну, конечно, существует определенное изменение подходов стран Латинской Америки к миру. Существует изменение подходов России к Латинской Америке. Ну, тут нужно отдать должное, да, что, несмотря на достаточно непростые, в общем-то, отношения, которые произошли после 24 февраля этого года, и то, что, в общем-то, изначально Латинская Америка заняла достаточно, в общем-то, осуждающую позицию, я бы так сказал. А здесь в этом нет ничего, наверное, удивительного, тут есть и объективные причины, да, все-таки нужно понимать, что страны Латинской Америки и общество Латинской Америки смотрят на конфликт глазами западных СМИ, прежде всего. А, кроме того, есть очень болезненный опыт своих интервенций, то есть они воспринимают, они так часто были жертвами давления со стороны США, что сейчас действительно воспринимают вот эту вот нашу историю, российско-украинский конфликт, очень похожим на их противостояние с американцами, да, то есть большое бьет маленького. То есть это вот восприятие специфическое вот американское.
То есть что Латинская Америка задний двор США, а Украина наш задний двор.
Да, да, вот есть такое подобное вот восприятие из-за океана.
Так.
И несмотря на вот это вот достаточно сложные, непростые отношения, все-таки нам удалось сохранить эти отношения, не порушить, установить неплохие контакты с, и поддерживать неплохие контакты с правительствами американских стран, ну, с тем же Больсонаро, например, у нас достаточно прагматичные.
Бразилия.
Да, лидером Бразилии, прагматичные отношения. И в этом смысле это наша большая заслуга. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что ряд американских стран очень жестко высказался про российскую политику, ну, например, и Чили, и Колумбия, ни одна из стран Латинской Америки не попала в список недружественных стран России, что, в общем, на мой взгляд, правильно и хорошо. Но, тем не менее, конечно, если раньше Россия выстраивала чуть более, наверное, на мой взгляд, успешно отношения с левоориентированными странами, то сейчас вот такое вот четкое деление левое и правое, наверное, нет. Мы пытаемся поддерживать прагматичные отношения со всеми, кто, в общем-то, на них готов и кто заинтересован в них.
А какой инструментарий у нас здесь есть? Потому что вот всецело говорят про мягкую силу, опять же, взгляд на конфликт через призму западных СМИ, при этом Шойгу, например, говорит, что в Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, то есть констатация факта происходит, безусловно. Но, с другой стороны, какие инструменты у нас есть еще? Если с информационным и с мягкой силой у нас как-то не очень, то вот что мы можем предложить, чтобы, соответственно, эти государства тоже увидели нашу позицию, соответственно, там, работали с нами и так далее. Если это нам, конечно, надо.
Ну, на мой взгляд, нам это, конечно, нужно, учитывая, что Латинская Америка огромный и, в общем-то, влиятельный, важный регион. И на самом деле у нас есть все те инструменты, необходимые для нормализации отношений, налаживания и улучшения этих отношений. Это и наша активная торгово-экономическая политика, как я уже сказал. Мы действительно сотрудничаем наиболее высоко технологических областях, и атомная промышленность, и космос, и оборонка. У нас есть очень большие, высокие культурные связи, потому что все-таки российская культура, что бы кто ни говорил, в Латинской Америке пользуется огромной популярностью. Давайте не забывать, что, опять-таки, Латинская Америка — это регион во многом сейчас, особенно опять левоориентированный, и восприятие России как в каком-то смысле правопреемника Советского Союза играет, в том числе, на нашу мягкую силу. И многие, в общем-то, относятся к России с большим восторгом. Ну вот я знаю многих, хоть американцев, многие из них приезжают в Россию, я их вожу в свой родной город Волгоград, так. И они с огромным удовольствием рассматривают советскую символику, советские какие-то звезды. То есть для них это вот момент чего-то очень важного. Поэтому у нас есть огромный потенциал. В Латинской Америке работает и отделение Россотрудничества, что довольно важно. В Латинской Америке живет до 150 тысяч наших соотечественников. бывших, ну, то есть это члены российской диаспоры, игнорировать вот это огромное присутствие русскоговорящих людей, конечно, нельзя. И это тоже наш канал влияния. Поэтому у нас есть все возможности для этого.
Угу. А когда начался острая фаза вот этого противостояния русско-западного, то сразу заговорили о том, что а не поставит ли нам ракета на Кубе? И мне кажется, это уже настолько немножечко маргинализирована вообще тема, что, а если что, мы с ракетами. Вопрос океанского флота и прочее, это уже вещи, видимо, которые люди, значит, такие тезисы проговаривающие не учитывают, но все-таки. Латинская Америка может быть в какой-то степени военным плацдармом для Российской Федерации в нынешних условиях или нет?
Ну, знаете, вокруг вот этих ракет на Кубе, например, очень много, конечно, ходило спекуляций, и начались они, усилились они заявлением Сергея Алексеевича Рябкова, замминистра иностранных дел, то, что он не может ни опровергнуть, ни подтвердить готовность России к таким действиям. Но он и не должен был ничего подтверждать, это не его задача. Он никогда и не говорил, что Россия готовится поставить ракеты.
Конечно.
На мой взгляд, конечно, на сегодняшний день эта перспектива не просто крайне мала, она практически невозможна. Здесь есть очень много обстоятельств. Ну, во-первых, законодательство почти всех стран Латинской Америки запрещает развертывание военных баз на своей территории. Ну, это точно происходит на территории закона Кубы, Венесуэлы. На Кубе тоже вряд ли это возможно на сегодняшний день, учитывая болезненный опыт Карибского кризиса. Кроме того, нужно понимать, что развертывание наших военных баз, наших ракет, тем более, отвернет от нас всю Латинскую Америку. Большую часть Латинской Америки, которая будет воспринимать нас крайне негативно.
Почему?
Потому что Латинская Америка на протяжении долгих лет — это безъядерная зона. Угу. Зона, где невозможно ядерное оружие.
И именно там... после событий Карибского...
Ну, это не после, это был договор Тлателолко через, по-моему, в 1980 каком-то году. Он был подписан, прошу прощения, не помню. И для Латинской Америки это будет большой удар. А учитывая, что у нас все-таки действительно огромные экономические и торговые отношения с большинством стран региона, вот такое... такое вот несколько, на мой взгляд, не совсем уместное действие, оно бы, конечно, оттолкнуло нас от Латинской Америки. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день это про абсолютно невозможно.
Вот и тогда в этом, мне кажется, есть определенная слабость, ну, по крайней мере, декларирование наших взаимоотношений с регионом, потому что, знаете как, когда очень много всего как бы неизвестного, это рождает тревогу, и мы пытаемся рационализировать настоящее через какую-то призму будущего. Поэтому говорят, а, ну вот у советских-то людей получилось, вот Карибский кризис, да, он, слава богу, там завершился, всем хватило здравого рассудка, но в целом это был асимметричный ответ, которого якобы не ожидали от Советского Союза американцы, поэтому это заставило сесть, видимо, за стол переговоров. Вот с вашей точки зрения, этот регион может быть каким-то образом задействован именно не в качестве даже асимметричного ответа, но в качестве какой-то вот мощного подспорья для Российской Федерации, чтобы, соответственно, со Штатами договариваться? Или это вообще сейчас вне поля?
Да нет, почему? Это, конечно, можно быть использовано в качестве усиления нашего переговорного потенциала.
Так.
Другой вопрос, что используют для этого наш оборонный арсенал, скажем так, или наши возможности вследствие вооруженных сил, на мой взгляд, было бы неправильно, неверно. Наверное, то, что делал Советский Союз в 60-е годы, это было адекватно тому времени. Сейчас время изменилось. И надо сказать, что уже и Советский Союз поздний, в 70-е, 80-е годы, вел крайне прагматичную политику по отношению к странам Латинской Америки. Старался максимально осторожно подходить к тем или иным вопросам. И очень осторожно относился, например, к тем или иным повстанческим движениям, считая, что сейчас они не своевременны.
Так.
И российская дипломатия в этом смысле, она тоже вела себя крайне прагматично. Мы поддерживали отношения и с близкими нам правительствами, и с правительствами, которые относились к нам несколько настороженно. И в этом смысле, на мой взгляд, российская политика в Латинской Америке была в целом успешна. Поэтому я бы не стал думать, что нашу политику нужно как-то менять. Нужно ее усиливать, нужно ее действительно усиливать ее потенциал, но вносить какие-то очень значимые коррективы, наверное, было бы неправильно.
А фронта по отношению к Штатам там растет, нет? Или как?
Это хороший вопрос, потому что сейчас мы наблюдаем в регионе определенное усиление опять-таки левых настроений. Вот вы знаете, что совсем недавно к власти пришел первый левый президент Колумбии, Густаво Петро. велик шанс того, что в Бразилии опять тоже к власти вернутся левые.
Хотя Колумбия считалась страной такой надсмотрщиком, фактически, таким прокси-штатами.
Абсолютно проамериканская страна. Сейчас есть шанс, что вернется левые в Бразилии, и вот это вот усиление левых сил, конечно, она может восприниматься американцами крайне негативно, и какое-то отторжение, оно возможно. Другое дело, что сейчас левые, они другие, и они не могут в одночасье, как это было, например, в начале 2000-х годов, жестко высказываться по отношению к США, действовать жестко по отношению к США. Сейчас американцы скорее их партнеры, они пытаются найти и искать их партнерство в торгово-экономических отношениях, но при этом не стесняются и действовать, в общем-то, вразрез американской позиции. Вот тоже Густаво Петро, несмотря на то, что, в общем-то, в Колумбии крайне сильные антивенесуэльские настроения, не побоялся и установил, вновь установил отношения с правительством Мадуро. Это, в общем, был важный жест и важный шаг.
Так.
Поэтому, конечно, какая-то какие-то антиамериканские настроения будут подниматься, но сказать, что вот существует какая-то фронда, способная сейчас жестко выступать против Вашингтона, ну, не то чтобы неправильно, скорее не своевременно. Нужно посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация в регионе.
А какая судьба у Кубы сейчас?
Куба непростая судьба, потому что Куба находится тоже в крайне сложном положении. На протяжении последних 20 лет, наверное, да, даже больше, Куба во многом зависела от венесуэльских энергоносителей, потому что они, в общем-то, Венесуэла заняла место Советского Союза в плане обеспечения Кубы энергии. Это было не бесплатно, потому что кубинцы оказывали помощь и Венесуэле, поставляли своих специалистов, врачей, учителей, спортивных инструкторов. Это, в общем-то, огромную роль играло в социально-экономическом улучшении жизни Венесуэли. Сейчас, когда в Венесуэле наблюдается серьезный кризис и проблема с нефтью, она довольно сильна, то у кубинцев тоже стоит вопрос, как жить дальше. И это, в общем-то, обуславливает необходимость в некоторых реформах. Ну, например, вы знаете, что в Конституции Кубы, которая была принята вот буквально несколько лет назад, впервые было занесено положение о частной собственности. То есть какие-то очень медленные реформы на Кубе тоже идут. Но это объективная ситуация, которая, в общем-то, практическими соображениями объясняется.
Но этот регион, с вашей точки зрения, все-таки эта страна, она фундаментально против Штатов или действительно все больше и больше из-за там роста населения, там, уровня жизни и так далее, так или иначе к Штатам, ну, начинает привязываться?
Я думаю, что какое-то сближение происходит. Сближение происходит вследствие того, что, опять-таки, американцы — это важнейший рынок и торговый игрок в регионе.
Конечно.
И сближение уже было в 2016 году, если вы помните, при Бараке Обаме. Когда...
Да, да, да. Но потом все свернулось.
Потом все свернулось, пришел Трамп и все испортил. Сейчас правительство Байдена опять делает некоторые послабления, и кубинцам это важно с точки зрения улучшения ситуации внутри страны. Другое дело, что, конечно, Гавана опасается того, что американцы не просто захотят улучшить отношения, а захотят изменить внутренний строй.
Угу.
И вот эта настороженность, она, конечно, сближение замедляет, я бы так сказал.
А можно почувствовать, как бы, вот тот строй, например, который есть на Кубе или в других латиноамериканских государствах, который претит Соединенным Штатам Америки, их идеология, он, ну, как-то выдыхается или нет все-таки?
Ну, я бы не сказал на сегодняшний день. Наверное, есть три страны вот таких главных антагониста.
Да.
Куба, где ситуация действительно непростая, но пока власть довольно прочно удерживает свои позиции. Есть Никарагуа, где Даниэль Ортега тоже, наверное, не самый почитаемый в Вашингтоне персонаж, но Даниэль Ортега, он достаточно специфическая фигура. С одной стороны, американцы грозятся санкциями правительству Никарагуа, а с другой стороны, активно с ними сотрудничают в социально-экономическом и экономическом плане. И все благосостояние Никарагуа базируется на американской экономической помощи. Поэтому вряд ли он большая угроза для Вашингтона. И есть, конечно, режим Николаса Мадуро, безусловно. И вот тут все силы были брошены в свое время на давление, на этот режим, на смену власти. Пока, как вы понимаете, у американцев ничего не получилось, и сейчас, в общем, Мадуро более-менее себя устойчиво чувствует.
Дмитрий Розенталь с нами, кандидат исторических наук, замдиректор Института Латинской Америки РАН, эксперт РСМД. Новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Дмитрием Розенталем, кандидатом исторических наук, замдиректора Института Латинской Америки РАН, экспертом Российского совета по международным делам. А вот по поводу Никарагуа. Вы упоминали, тут была новость, но, правда, она в июне. У нас она разошлась феноменально, что вот, Никарагуа, значит, встали против Штатов там и так далее. То, что Никарагуа разрешила ввод российских войск в гуманитарных целях, страна, да, тут, правда, еще мелким шрифтом внизу написано, что разрешила въезд военного персонала США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканской Республики для учения или оказания гуманитарной помощи. Но у нас это преподносилось фактически как, ну, победа российской дипломатии, что Никарагуа, да и вот еще российских войск.
Ну да, я бы не стал переоценивать это заявление, потому что действительно, в общем-то, оно, кстати, не первое, потому что такие действия Никарагуа уже применяла несколько лет назад.
Международный контингент позволял
вводить. По большому счету, да. Угу. И учитывая, что там не только Россия, но и, например, США, наверное, не стоит переоценивать. Другой вопрос, что, конечно, вот принятие такого декрета, оно позволяет властям Никарагуа несколько маневрировать в случае необходимости, угрожая, что вот мы можем пригласить, например, русских.
Наверное, вот оно что.
Это позволяет что-то делать. Другое дело, готовы ли они сами к этому, учитывая, что, опять, как я уже сказал, экономически они настолько зависят от американцев. Их товарооборот примерно 4 миллиарда долларов, а товарооборот Никарагуа и России – это, по-моему, сотни миллионов и даже меньше. В этом смысле экономика играет здесь, наверное, первую роль.
В ключевую. Любом случае.
Конечно.
Есть, знаете, мне эта история с Никарагуа, кстати, напомнила вопрос с сербами, когда, помните, говорили неоднократно, что вот, может быть, получится какая-то российская база, а в итоге Вучич выходит и говорит: товарищи, у нас тут немножечко другие обстоятельства. Простите, простите, мы слишком сильно завязаны на Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, вот, но продолжаем считать вас братьями. Как-то так получается. Спасибо, Ларек Марек, по поводу фотки с дорожно-транспортным происшествием. Только еще напишите, где это, а то непонятно. Валерий говорит: Китай плотно влез в Южную Америку? Конкурент?
Китай, конечно, конкурент. И прежде всего конкурент, наверное, Соединенным Штатам, потому что китайцы проделали огромную работу там тоже за последние лет 20. Угу. И сейчас китайцы не второй, а первый торговый партнер очень многих стран Латинской Америки, крупных стран. Китайцы ведут себя в Латинской Америке крайне осторожно. То есть они пытаются не провоцировать американцев, они демонстрируют себя не как страна-конкурент политический, но, безусловно, как страна-конкурент экономический.
Так.
Они готовы вкладывать огромные деньги, они готовы давать в долг, причем в случае, в отличие от МВФ, который, в общем-то, довольно активно настаивает на проведении политических и экономических реформ, для китайцев все это не так важно. Они готовы давать миллиарды взамен на, например, обеспечение наиболее благоприятного режима для их товаров. Вот интересный факт. В свое время дело дошло до того, что бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, получающий огромные кредиты от Китая, рекламировал телефон китайской сборки. Угу. Было совместное предприятие венесуэльско-китайское, и он в своей программе, он вел телепрограмму, называлась она «Алло, президент», где он мог петь, выступать, общаться с другими политиками, выписывать в прямом эфире какие-то кредиты, или даже два раза объявил, приказал войскам выдвинуться к границе Колумбии в прямом эфире. Угу. Так вот, в этой программе он рекламировал телефон китайской сборки. Поэтому, конечно, китайцы довольно активно туда проникли. Китайцы,
как и в Африку.
Как и в Африку, безусловно. Китайцы пытаются максимально использовать мягкую силу. Они активно приглашают вот американских политиков в Китай. Они активно пытаются вести какую-то вот культурную политику. Там огромное количество институтов Конфуция, институтов по обучению китайскому языку. Есть, конечно, и противоречия. Ну, например, многие, конечно, опасаются, что Китай сейчас всю эту Латинскую Америку скупит и будет вести себя как новая колониальная держава. Ну, а кроме того, есть опасения в экологической политике, потому что вот это активное строительство, которое развернул Китай в регионе, оно, конечно, для экологии не очень полезно, и экологические организации Латинской Америки, индийские организации, они так к Китаю, то есть, относятся с опаской. Но, повторюсь, Китай довольно активен в Латинской Америке, он во многих странах более успешен, чем США, поэтому да, Китай активно влез в регион.
Я заметила еще, что у нас активно заговорили про Латинскую Америку, хотя традиционно этот регион, он вне нашего информационного поля, но активно, конечно же, заговорили, когда был саммит БРИКС. И упоминали страны, которые хотят в этот БРИКС войти, что БРИКС плюс будет формироваться. Вот. И заговорили, знаете, о БРИКС как неком... некой демонстрации вот этого там будущего перспектив некого глобального юга. Вот есть глобальный север, а это глобальный юг, на который внимание не обращают. Народу там живет гораздо больше, чем в глобальном севере, и, соответственно, там можно всякие интеграционные процессы очень интересные проводить и наблюдать. Вот с вашей точки зрения, через БРИКС перспективы Латинской Америки каковы?
Сложно сказать, потому что о БРИКС говорили довольно много в нулевых и в начале десятых годов. Что такое БРИКС? Однозначно точно сказать нельзя, но, наверное, лучшее определение, которое я слышал, это многостороннее стратегическое партнерство. Но постепенно вот это объединение, оно, наверное, стало пребывать в некотором упадке, в некотором кризисе, потому что с ним делать дальше, не совсем понятно. Цели у стран, у пятерки БРИКС, они были, в общем-то, во многом разные. Бразилия стремилась, как и Россия, наверное, играть активную роль на международной арене.
На экономической кооперации, прошу прощения.
Китай все-таки вот настаивал на экономической кооперации, для него это было важнее. ЮАР была лидером африканских стран. Да? Индия тоже пыталась играть такую, маневрировать между Западом и Востоком, в каком-то смысле слова. И, наверное, вот опять интерес действительно возник в последнее время, когда начали говорить про БРИКС плюс, когда, в общем-то, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, а если вы подаете заявки, наверное, какие-то предварительные консультации вы уже совершили.
Ну, конечно.
И вот это вот во многом может изменить формат БРИКС, потому что включение туда Ирана, в общем-то, если это произойдет, пока об этом говорить рано, но если это произойдет, Иран все-таки имеет явное антиамериканское звучание. И это может несколько формат БРИКС.
А там еще Алжиры хочет и Арабские Эмираты.
Безусловно. Но пока вот заявку подали только две страны в основном, как я понимаю, Аргентина и Иран. С Аргентиной все чуть сложнее, потому что включение в Аргентину – это определенный вызов для Бразилии, который борется за влияние в регионе. И как Бразилия отнесется к включению Аргентины – еще большой вопрос. Другое дело, что, наверное, как наиболее активное, наиболее на сегодняшний день влиятельное государство Китай, ему важно решение, в том числе и продовольственные проблемы, которые Аргентина может решить. А Иран, кстати, решает энергетическую проблему. Учитывая, что энергетика, в Иране и нефть тоже довольно активны.
Ну и вообще, может быть, это еще вопрос про санкции, потому что, как мне кажется, вот это массовое введение санкций против Российской Федерации Штатами и Евросоюзом, санкции больше, чем в Иране, и, возможно, это других напугало, что если будет проводиться что-то, что не понравится глобальному северу, то, соответственно, ну, евроатлантистам я имею в виду, то, соответственно, и с нами могут поступить так же. И нужна некая платформа альтернативная, которая бы была, ну, что ли, подушкой безопасности, как угодно назвать, то есть какой-то альтернативный рынок. Не случайно те же самые китайцы начали проводить вот эту свою систему, аналог Свифта. Мы тоже послушались, тоже начали это делать, начали это делать с 2014 года, и, возможно, поэтому нам удалось как-то, ну, смягчить вот этот удар, который был нанесен по экономической части, например. И вот этих примеров, может быть, великое множество.
Ну, наверное, вы правы, действительно об этом думают, о том, что, возможно, санкционная политика в отношении любой из стран БРИКС. Ходили упорные слухи, что не исключены введение санкций в отношении Бразилии, потому что они были противоречия со Штатами по экологической политике. Другое дело, насколько сейчас Китай, опять-таки, готов вот к такому жесткому оппонированию США. Если мы говорим по тайваньской проблеме, да, готов. Если мы говорим, например, по другим регионам мира, или, например, в Латинской Америке, регион, который я знаю лучше, китайцы пока стараются максимально не провоцировать американцев, очень боятся вторичных санкций, пытаются их обходить там, где это возможно. Где невозможно, конечно, они рискуют. Поэтому тут вот очень много зависит от позиции Китая. Готовы ли они идти в прямой конфликт, в прямой клинч с Вашингтоном и глобальным Западом? Пока это непонятно.
Перспективы, с вашей точки зрения, вот смотрите, вы перечислили те варианты сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, вот, и по, значит, атомным станциям, и по военно-техническому сотрудничеству, и по экономике в данном случае. Вот с вашей точки зрения, слабое звено в этих начинаниях какое? Что мешает активизировать эти процессы?
Ну, тут очень много, на самом деле, проблем. Это все-таки, давайте не забывать, что Латинская Америка от нас довольно далеко. И если мы говорим...
Чисто логистически даже.
Если мы говорим, например, про наши российские частные компании, то зачастую Но им все-таки очень тяжело и трудно было работать в далекой Латинской Америке. Гораздо проще было работать где-нибудь здесь, в Европе, или, например, в Азии. Угу. И вот это мешало очень сильно. Хотя сейчас, возможно, в связи с введением санкций, осложнением наших отношений с европейцами, эта ситуация изменится.
Так.
Были определенные проблемы, связанные, опять-таки, с идеологией, потому что многие страны Латинской Америки, они все-таки были проамериканские. И тоже крайне настороженно относились к нам. Крайне настороженно они относились к нашей торговле вооружением. Да, это наше суверенное право и право той страны, которая покупает у нас оружие. Ну вот, например, мы продавали довольно много оружия в Венесуэлу. До 11 миллиардов долларов мы на этом получили. Да. Хотя там были много сложностей с расчетами, расплатой. Но на продаже оружия в Венесуэле крайне обеспокоил ее соседей. Колумбию, у которой есть очень сложные отношения на границе, и, например, Гаяну, у которой есть территориальный спор с Венесуэлой. Поэтому все это имело обратную монету, обратную сторону монеты. Поэтому я думаю, что проблем еще очень много, но эти проблемы все решаемые, я бы не стал драматизировать по этому поводу.
Но ситуация сама по себе может стать неким катализатором роста даже торгово-экономического взаимодействия России с латиноамериканским регионом? Ведь как бы Латинской Америке от нас что надо?
Я думаю, что в Латинской Америке от нас, конечно, нужны технологии, нужны наше сырье, потому что мы продаем довольно большое число, объем удобрений. Угу. В ту же Бразилию, например, идет там до 30, около 30% удобрений, которые Бразилия закупает.
Для сельского хозяйства.
Это российское удобрение.
Так.
Нужны, опять-таки, наши промышленные, высококачественные промышленные товары. И более того, конечно, мы нужны в качестве противовеса. В качестве противовеса американскому давлению. Я думаю, что многие страны региона, пытающие проводить свою независимую политику, или, по крайней мере, политику не слишком зависимую, да, вот так скажу, от Соединенных Штатов, конечно, они понимают, что им нужен какой-то противовес, какой-то альтернативный центр силы.
А почему так сложно, вот с вашей точки зрения, все-таки вы спец именно по Латинской Америке, но, может быть, через этот регион вы сможете ответить на этот вопрос. Почему так сложно в нынешнем мире создавать некие альтернативные союзы, платформы мощные? Потому что вот НАТО расширялось на восток, оказалось бесконтрольно. Для нас это уже красная линия, и вот началось то, что началось. Но всегда же рассуждали действительно там ШОС, БРИКС, ОДКБ и прочие-прочие организации. Назвать их можно как угодно. Но почему фундаментально не удается создать что-то настолько мощное в противовес тем организациям, которые создают евроатлантисты?
Ну, наверное, потому что все-таки в современном мире очень сильна инерция. И на сегодняшний день те евроатлантические организации, которые мы знаем, да, они, в общем-то, что бы мы о них ни говорили, они достаточно успешны. Они достаточно успешны, они предлагают позитивный образ того, что они делают. Они притягательны для тех стран, которые находятся, в общем-то, между блоками.
Так.
И выбирая направление, куда идти, наверное, они выбирают более позитивный, с их точки зрения.
Привлекательно по деньгам, наверное, по деньгам, идеологии.
Конечно, по проекту и так далее. В Латинской Америке это, в общем-то, тоже происходило довольно активно. Да, там был. Вот в Латинской Америке была интересная история. Там все-таки был в 2000-е годы. Вот этот левый поворот, он был совсем другой, чем сейчас. И там был альтернативный проект развития, который, в общем-то, возглавляли, наверное, Венесуэла и Куба. Он был альтернативный вот этому неолиберальному подходу. Но там было очень много объективных причин. Прежде всего, потому что в 90-е годы Латинская Америка переживала страшнейший кризис. Огромное количество людей оказались за чертой бедности. И вот попытка построить новый привлекательный проект, антилиберальный проект, я бы даже сказал, базировался на вот этом тяжелом экономическом положении. И вот туда люди шли, он был популярен. К сожалению, там в начале 10-х годов, в середине 10-х годов, этот проект вследствие там внутренних проблем, внутренних причин оказался нежизнеспособным.
Но, хорошо, в принципе, вот этот неолиберальный подход, который транслируют Штаты, Евросоюз и так далее, и, соответственно, это становится фундаментом их внешней политики в том числе. В Латинской Америке это по-прежнему претит или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что большой части населения он претит.
А то мы понимаем, ну, я прошу прощения, просто мы тоже можем превратно понимать, когда вы говорите про леваков тех же самых. Сразу, знаете, у всех какие-то исторические ретроспективы возникают. Ну, не, ну с теми-то кто будет связываться?
Знаете, когда мы говорим про правых и про левых, да, то сейчас и правые, и левые, они другие. То есть левые уже не такие левые, а правые уже не такие правые. То есть все они стремятся к...
Я колеблюсь вместе с линией партии, что ли?
Все они стремятся к центру, они стараются быть более уравновешенные.
Ага.
В этом главный момент.
Нерадикальными.
Нерадикальные абсолютно. И вот в чем особенность современного левого поворота? К власти в Латинской Америке приходят левые, но метут они себя как правые. И те самые левые, и в Чили, например, да, вот пришел Габриэль Борич, молодой левый политик, такое молодое лицо левых сил. Он проводит абсолютно неолиберальную политику внутри страны. Ну, по крайней мере, либеральную точно. А в Мексике Лопес Обрадор, левый, который пришел в качестве такой альтернативы левым силам, тоже ведет довольно неолиберальную политику внутри страны. Потому что это более прагматично на сегодняшний день. А правые пытаются проводить социальную политику, да, стремя, потому что понимают, что вот те ошибки, которые были допущены в 90-е годы, дорого им вошлись.
Так.
И вот это сближение, оно происходит. То есть происходит некоторое вот выравнивание сил. Отказ от радикализма.
Отказ от радикализма.
В обоих лагерях.
А вот тогда, хорошо, в СДМ у нас слушатель спрашивает, как складываются наши отношения с Эквадором?
Ну, в целом, они складывались, по крайней мере, до 24 февраля достаточно успешно. Угу. Россия была... наверное, крупнейшим импортером эквадорских бананов. И складывались они и с левыми правительствами, и с правым тоже было все более-менее неплохо. Другое дело, что после 24 февраля, во-первых, Эквадор очень сильно пострадал вследствие вот этого логистического кризиса, кризис, да, и поставки этих товаров, они очень сильно осложнились. И сами власти Эквадора, а в Эквадоре правое правительство, тоже крайне настороженно относится к проведению специальной военной операции, хотя все-таки сказать, что Эквадор входит в число экстремистских стран, да, экстремистские, так скажем, осуждают политику России, нельзя.
Интересно, я тут вспомнила, когда вы говорили про правых и левых, я вспомнила, значит, прецедент середины нулевых, когда про Латинскую Америку говорили исключительно в контексте того, что там женщины начали править миром. Бачелет, Дилан Русеф и Кристина Киршнер, да. И тогда как раз говорили, что вот, пожалуйста, смотрите на Латинскую Америку, и там, может быть, реализуется тот самый лозунг, что если бы миром правили женщины, смогли бы они изменить мир к лучшему, там, сделать более гуманным и так далее и тому подобное. Почему снова мужчина? Что с женщинами в политике в Латинской Америке? Мне, правда, очень интересно.
А это, на самом деле, действительно очень интересный вопрос. Почему так много женщин было в политике в Латинской Америке? А это как раз-таки проекция вот этого левого поворота, потому что современные левые, ну, вы правильно говорите, мир изменился, и они уже не живут этими старыми позициями о том, что государство должно полностью контролировать экономику. А как тогда определить, кто такой сегодня современный левый? И вот, наверное, самый главный критерий – это абсолютное равенство. Не только социальное, но и гендерное, и этническое, и так далее. И это объясняет, почему так много женщин пошло в политику. И, кстати говоря, объясняет крайне терпимое отношение к ЛГБТ-сообществу в Латинской Америке и в левых странах.
Серьезно?
Да-да-да, около 7 или 8 стран, могу ошибаться, может быть, на одну штуку, например, узаконили однополые браки в Латинской Америке. Это, опять-таки, с моей точки зрения, следствие левого поворота. Если на Западе вот это вот узаконивание однополых браков – это следствие примата международного права, как они это видят, то в Латинской Америке это следствие вот этой вот доктрины всеобщего равенства, примата всеобщего равенства.
Интересно.
Тем не менее, сейчас, когда был, опять-таки, после, наверное, 2015 года, такой совершенно ощутимый кризис левых режимов, и началось вот это вот нарастание определенных консервативных настроений, конечно, тут женщинам оказалось чуть сложнее, учитывая, что консервативные настроения, они несколько не способствуют равенству.
Там,
наверное, дело в этом.
Там место женщины в другом месте
определено. Не будем об этом.
Нет, просто интересно, что, скажем так, они же как раз вот одновременно пришли и одновременно начали как-то уходить. Причем с Аргентиной закончилось там чуть ли, по-моему, не каким-то уголовным делом множество этих дефолтов финансовых. То есть, ну, как бы, а потом снова мужчины пришли. Вот эти женщины в латиноамериканской политике, они оставили след и какое-то наследие после себя.
Начнем с того, что они еще не до конца ушли, потому что в Аргентине Кристина Фернандес де Киршнер, которая была президентом страны, она сейчас является вице-президентом и, в общем-то, играет огромную роль. Она, ну, как она удержалась? Она ушла в оппозицию, и потом, когда лево вернулись, она заняла пост вице-президента. И многие еще долгое время спорили, а кто на самом деле президент? Фернандес де Киршнер.
А, она была серым кардиналом, поняла.
Или Кристина Фернандес де Киршнер. В Бразилии, конечно, Дилма Русеф уже не играет ту роль, которую она играла когда-то, это правда. А Мишель Бачелет занимает очень важный пост. Она, по-моему, возглавляет Совет по правам человека в ООН. Поэтому, на самом деле, эти женщины, которые оставили огромный след в американской политике, они, в общем-то, далеко никуда не ушли, они по-прежнему играют очень важную роль. Кроме того, давайте не забывать, что в законодательствах многих стран есть определенно четкое правило о 50% присутствии женщин в парламенте. Поэтому пока на сегодняшний день я бы не стал думать, что от женщин, от позиции женщин как-то стали отказываться. Нет.
Но позиции женщин в латиноамериканской, в политике латиноамериканских государств и позиции женщин, например, в европейских государствах отличаются?
Отличаются тем, что я уже сказал. Там они за их права борются в контексте понимания о том, что есть права, между права человека. Это вещь довольно сложная, да, с моей точки зрения, потому что это все-таки больше такой документальный момент. Вот вы должны быть. Вот есть позиция норма, которой нужно следовать.
Да, нравится и неважно, нам, училась на политика, не училась на политика,
или
понятно.
Не нравится.
Так.
А в Латинской Америке, опять в левоориентированных странах, это все-таки вот эта позиция равенства. Здесь дело не в норме, а в том, что мы все должны быть равны.
Угу.
Ну, когда мы говорим именно про левые страны. В правых это все по-другому.
7373948, телефон прямого эфира. Несколько звонков успеем принять. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здрасте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Николай, Подмосковье.
Давайте, Николай, говорите, да.
Я хотел задать вопрос.
Пожалуйста.
По Перу.
По Перу, давайте.
Про нового президента, да.
Про нового президента Перу. Интересно. Что там с новым президентом Перу?
Спасибо за вопрос. Ну, я не могу сказать, что я большой специалист по перуанской политике, но, конечно, в Перу на протяжении долгого времени страдала от коррупции, которая, в общем-то, эту страну, ну, по большому счету, разлагала, и почти каждый перуанский президент, да, оказывался, в общем-то, в коррупционном скандале. Просто вот если посмотреть последние там 3-4 президента, почти каждый из них брал либо взятки, либо еще каким-то образом участвовал в такой вот достаточно неприятной истории. Но победа нынешнего президента Кастильо, она, конечно, несколько меняет подход. И Кастильо, он тоже левоориентированный. И, кстати, то, что я говорил по поводу всеобщего равенства, это не совсем про него. То есть он, скорее, вот сторонник традиционных ценностей, хотя называет себя левым президентом. Но проблема перуанской политической системы заключается в том, что она очень фрагментирована. Там очень много правых политиков, там очень много левых. Ему, наверное, очень сложно будет управлять страной. И сейчас мы это уже наблюдаем. Это и какие-то дела против его сторонников, и попытка ему перетряхивать кабинет очередная, чтобы удержаться у власти.
Почему не удается латиноамериканским государствам справиться с наркотрафиком и наркомафией?
Потому что наркотрафик — это следствие наркомафии, это следствие плохой устроимости государств, плохого социально-экономического положения. Вот если мы посмотрим, например, на ту же Колумбию, наверное, такой хрестоматийный пример.
Да.
Ну, как там бороться можно с наркотрафиком? Ну, конечно, вы можете прийти и сказать, давайте больше ничего этого не делать. А как? Как людям жить? Был подход, давайте мы будем засеивать не, скажем, кокой территорию, а, например, там, ну, не знаю, каким-нибудь другим культурным растением. Но рентабельность настолько разная, если вы будете, не знаю, выращивать что-то там, ну, я не знаю, бананы.
Ну, понятно.
Чем? И поэтому, пока вы не улучшите ситуацию социально-экономическую
в регионе, наркотрафик не победим.
С наркотрафиком бороться крайне сложно.
Дмитрий Розенталь был с нами, кандидат исторических наук, замдиректора Института Латинской Америки РАН, эксперт РСМД. Дмитрий Михайлович, спасибо, ждем вас
снова.
Далее у нас новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 14 часов вернусь.